На выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их, что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни.
Привітанне. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Я журналіст Радыё Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Дзень выбараў пачаўся трывожна. 9 жніўня ранкам узніклі праблемы з інтэрнэтам. На ўчастках пачалі затрымліваць незалежных назіральнікаў. Тым не менш, галасаванне праходзіла надзвычай актыўна. Той дзень згадвае былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Гэты дзень быў, ну, так бы мовіць, як на выбары амаль звычайны. Тыя самыя шаркі-шкваркі на ўчастках для галасавання, тая самая музыка, але людзі былі іншыя. Па-першае, была рэальная зацікаўленасць у тым, каб прыйсці і прагаласаваць. Па-другое, не гледзячы на ўсе абмежаванні, шмат людзей было там з нейкімі беленькімі стужачкамі, бранзалеткамі ў белым адзенні. Былі спробы такія назіраць за гэтым працэсам. То бок, вершыню за, там, гэта была шостая, там, напэўна, кампанія прэзідэнцкая, так, у першыню, пасля 90-х была сур'ёзная і сапраўдная зацікаўленасць да палітычнага працэсу. Была сур'ёзная і, можна, трошкі наіўная надзея на тое, што сітуацыю можна змяніць у краіне праз галасаванне. Калі паказаць, што сапраўды большасць людзей супраць.
Асноўныя падзеі чакаліся пасля завяршэння галасавання а 20:00. Рыхтаваліся да гэтага і сілавікі па ўсёй краіне.
Начальнікі райаддзелаў к 20:00 усіліць ахрану ісполкомов з путём дапаўнення лічнага состава і числа сотрудников департамента охраны либо резервов.
Принято.
Тут вы чуеце галасы Віталя Казлова, намесніка начальніка управлення ўнутраных справ Менскага аблваканкама і Андрэя Амбражэя, начальніка аддзялення управлення аховы правапарадку і прафілактыкі управлення ўнутраных справаў Менскага аблваканкама. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Дальше. Начальнікам Мінскага РУВД Жодзінскага ГУВД прыняць две бригады скорой медицинской помощи і групу медиков, расположить Мінскому РУВД внутри РУВД і групу медиков внутри ВВС. А Жодзинскому ГУВД в тюрьме 8. Что вам в курсе согласовано?
Тюрьма номер 8. Задачу понятно, исполняю.
Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодечинскому, Слуцкому, Солигорскому РУВД к 20:00 принять.
Здравствуйте, Борисов, Молодечно.
Слуцк-Солигорск.
Слуцк-Солигорск.
Принять группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВСах, в готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
Супрацоўнік следчага камітэту ў Менску Андрэй Стапович заступіў на службу раніцай.
Усиление у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме, заступали на работу. Ну, у нас форма такая бойцовская синяя, больше на ОМОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нету, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там выдали, может, 3-4 ПРа. То есть там по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме. Интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
А ўвечары пачалі збірацца людзі. Сапраўды шмат. І не толькі ў Менску. Узгадвае Святлана Ціхановская.
Режим, наверное, не ожидал такого количества людей. Они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события, вот на самом деле схожу от себя, я тогда не следила за телеграм-каналами, я не знала, кто, о чем пишут. Ты просто тогда был в этом процессе, митинги, общение с людьми. Вот она была твоя реальность.
До 12 годины выборы уже отбылись, поводле Центральной выборчей комиссии. У их узяло удел больше за 50% белорусов. У первой половы дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
Я видела, как шли люди вдоль моего дома, и вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что уж сразу появились эти флаги. У меня участок был в школе, вот до Чижа, и там, если пройти вот так по прямой, есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто нас, никто не пускает. Я зашла туда, и, конечно, как-то так тоже узнали эти, кто избирательной комиссии, и как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
Атмосфера на выборчих участках по всей краине выглядала с большего подобна.
Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
Я тоже первый раз только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали. Никогда.
Шамура не Николи не голосовали.
Ну, так смысл? Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть. Есть надежда, есть, поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
Мы уже четвертый час стоим.
Ой, уже больше двух часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет в этой очереди. Хвостовые такие, они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать, я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем. И молодежи нашей, для будущего, наших детей и внуков.
У гэты день у людей упершыню з'явілася надзея на перамены. Тем часам за кулисами выборчых участков усё отбывалося, як звычайно. Курсант Академии МУС Владислав Батян аховывал один из участков у Менску подчас дотерминового голосования.
Буквально на моих глазах старшина во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить, все сидите здесь, никого сюда не пускайте. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывать туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что старшина комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. Я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер. Я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовался со своими ребятами с академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
А на уезде в Менск уже стояла войсковая техника. Люди з усёй краіны імкнуліся быць у гэты вечар у цэнтры падзеяў. Такім цэнтрам мелася стаць стэла «Менск – горад-герой». Сілавікі рабілі ўсё магчымае, каб не пусціць людзей з рэгіёна ў сталіцу.
Мінская область – это первое кольцо обороны.
Тагачасны міністр унутраных справаў Юры Караёў.
Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглое начальник милиции не должен никого из круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по 10 человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Ну что, с Минскими мы разберемся сами, но вот если это 1400 приедет, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю.
Увечары сотні тысяч беларусаў збіраюцца каля выбарчых участкаў і чакаюць вынікаў галасавання. У некаторых месцах не вывешваюць пратаколы. У іншыя бараніць сябраў камісіяў прыязджае АМАП. А на некаторых участках былі вывешаныя пратаколы з вынікамі, якія моцна адрозніваліся ад афіцыйных.
Голоса считают, сказали, покажут только завтра протоколы. Но народ собрался сегодня, ждет.
Можно голосовать?
За кого?
Подожди, так если у нас с тобой расходится мнение, значит моя гражданка...
Давайте! Слушайте Коновскую! Слава Лукашенко!
Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1860.
Вы же сидели в комиссии, где протокол?
Скажите, вот какие результаты?
Какие результаты, скажите?
Что вообще
есть?
Вот такое.
Как вам не стыдно?
Там получается автобус, в нем бюллетени, председатель комиссии, все под охраной, и автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на людей идет.
Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
Александр Азаров, який цяпер узначальвае Байпол, организацию былых белорусских силовиков, якія перайшли на бок народу, улетку 2020 года працаваў у Академии МУС, куды перавёўся з галоўнага управления по барацьбе з организованной злачынностью и коррупцией, альбо сумно вядомы ГУБАЗИК.
И тогда люди стали возмущаться, но вот, допустим, у нас на участке, они не нападали на сотрудников, они просто стояли и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссией отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит, уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить с другим с коллегам, которые находились на других участках. И мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям председатели комиссии или члены комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры просто, которые ему сказали сразу, и неважно было, кто за кого голосовал.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич назирала из окна дому чижа, откуль открывается перспектива проспекта Пераможцев, и видна стелу, под якой разгорнулися основные подеи гэтага вечеру и ночи.
Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла, и техника стояла, было много техники, как будто это не твой город. И вот это было страшно. И эта канонада очень долго, и главное, вот на все небо, типа, как-то как пожар, это пламя. Но это было ощущение, я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война, потом сосед там зашел, да. И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну, а главное, что не работал уже интернет. И поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам. У них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за утром, на следующего дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно, где она, и такой необычной техники. Это не то, что там водомет, это была военная техника. Шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
Пасля 20.00 тагачасная старшыня Центральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына абвясціла вынікі экзіт-полаў. 83% за Лукашэнку. Гэтая лічба выглядала шмат для каго відавочна сфальсіфікаванай і выклікала выбух абурэння, які ўлада паспрабавала задушыць. У горадзе пачалося сапраўднае пекла.
А что это?
Ну, это гильза, это светодиодный газ. Они кидали баллон, и газ распылялся.
Это,
и...
Да, граната. Может быть, даже что-то шумовое. А? Резиновые пули. Смотрите, видите, какая шишка? Видно? О.
Это возле БСБ банка. Там,
и чем это у вас?
Сбили с ног впятером дубинками, ногами. Дочь бежала вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом. Просто один сплошной мат. Все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная.
Очень было много людей с оружием, начали стрелять по рукам, по ногам.
Сначала люди шли мирно, они шли сцепкой, устроили большую сцепку и начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновений доходило, и через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, они пытались стрелять по туловищу.
У одного человека пол лица в крови было.
Да, вот эта толпа на дороге, да. Что автозак проехал по людям. Вот нормально, да? Вот, да, ну, такое было. Люди видели, и когда вот идут люди вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей, когда вот кидались гранаты, вот, ну, все, ну, никак.
За что любили президента наши бабушки? За то, что нет войны?
Короче, гвардейская...
Пожалуйста. Он ее устроил.
Светло-шумовые гранаты, водометы, гумовые кули, жорсткие затриманні, тысячи людей гвалтом звезенные у милицейские постарунки, где лежать связанные на подлозе, покалеченные, сгвалтованные люди. На здушение протесту мобилизованные усе супрацовники внутренних справов, войскоуцы, супрацовники усих спецслужбов, работники пенитенциарной системы.
Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12, до часа ночи, мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда, а у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
Кажа былы следчий Андрей Остапович.
Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее, там... 55-60% женский состав у нас следствие, мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве усиления и так далее, то там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание. Тут больше просто, чтобы все находились в одном месте, чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно, чтобы его там были такие, я знаю, сотрудники милиции, которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили. И я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанскую, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее, забрали в автозак, и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась. Только потом начали разбираться, что да как, и чисто случайно забрали, и потом отпустили. То есть вот, наверное, для избежания таких случаев, но как... физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физподготовки после выпуска с академии у нас вообще не ведется.
Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели и настоящие патриоты.
Лукашенко навряд ли чакал, что на наступный день Минск перетворится у зону боевых деяний. Але про это мы расскажем у третьем эпизоде нашего подкаста.
У подкасте використаны записи телефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітры Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітр Валошкін, консультант Глен Кейтс.